«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем свои вопросы Сергею Саяпину, гендиректору агентства «Простор недвижимость», президенту гильдии риэлторов Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе.
Не утомляйтесь, просто по традиции давайте сперва про сезонные свершения на рынке недвижимости. Все, весна началась. Ждем роста.
Ждем. Только, знаете, весной мы рост ждем всегда, но приходит рост почему-то только в те моменты, когда рост подкреплен, скажем так, платежеспособностью. Да? То есть, на самом деле, напоминаю, что и зима выдалась достаточно активной, и после Нового года, в принципе, какого-то такого прям уж масштабного провала по количеству сделок не было. Январь-февраль были достаточно бодрые из-за того, что был отложен спрос с декабря, который весь в декабре не удовлетворился. И достаточно большое количество сделок по московскому региону переехало на январь и даже на февраль. Поэтому, на самом деле, вот такой сезонной просадки зимней не было. Но и при этом сезонного большого всплеска мартовско-апрельского тоже ожидать не стоит, да. Дело в том, что платежеспособность, увы, за последнее время не выросла, да, а учитывая, что ипотека все-таки подорожала, мы об этом, может быть, сегодня подробнее поговорим о перспективах ипотечного рынка, да, ипотека сейчас куда слабее подкрепляет платежеспособный спрос. Кстати, для наших слушателей, наверное, будет интересно. Вот мы недавно у себя в компании «Простор недвижимости», да, подвели статистику, сколько сделок на рынке, ну, вот сколько сделок в нашей компании, да, ну, а наша компания, она, естественно, коррелирует свои результаты с общим рынком, проводит с использованием ипотечного кредита, да, то есть вот какая доля сделок сейчас проходит с ипотекой, а какая без? Вот, в каждой второй сделке есть ипотечный кредит, то есть 51% сделок проходит с привлечением ипотечного кредита. То есть,
мне кажется, это даже маловато.
Раньше было больше, да. Я подчеркиваю, Сергей, раньше было больше, да, раньше цифра доходила до 65%, но вот на текущий момент, за с начала года, 51% сделок – это сделки с использованием ипотечного кредита. Иными словами, ипотека сейчас является, ну, таким, была и остается важнейшим драйвером рынка, да, ипотека дорожает, количество сделок снижается, ипотека дешевеет, количество сделок увеличивается. Вот, при этом очень интересно посмотреть на банки, как они себя ведут в разрезе ипотечного рынка. Ведь, смотрите, давайте расскажу, ну, такой инсайт некий, да, что для банков продукт ипотека на новостройки не очень интересен, потому что они на нем мало зарабатывают. Но, то есть, этот продукт дешевле, да, банки обязаны делать под него, банки и застройщики обязаны делать под него льготные программы, ну, их, скажем так, к этому вынуждают, и поэтому на ипотеке на новостройки банки зарабатывают существенно меньше, чем на ипотеку на вторичном рынке. Так вот, очень интересно смотреть за некой экономической ситуацией. Да, когда все хорошо, то банки наращивают пакеты по ипотеке именно на строящиеся объекты, да, потому что это очень легко наращивается, большие объемы сразу, все. Но это малодоходные. Вот. А когда ипотека чуть дорожает, то банки, наоборот, начинают делать реверансы в сторону, как бы, вторичного рынка, потому что это все-таки более дорогой продукт, и на нем вот это вот изменение ипотечной ставки, ну, не так сильно ощутимо. Да? То есть на новостройках, там, когда с 6 до 7 там, поднимается, да, это как бы ощутимо. А на вторичке, условно говоря, с 11 до 12, ну, не так уж оно может быть и критично. Вот, поэтому, на самом деле, здесь интересно то, что банки молодцы, умудряют зарабатывать во все времена, только в какие-то времена они умудряют зарабатывать на объеме, в какие-то времена на
увеличение ставки.
Маржинальности, да, на увеличение ставки. Вот. Поэтому что будет дальше, мы сейчас с вами часто слышим вновь и там в посланиях президента, да, и как бы в той информации, которую он транслирует, что ипотеку нужно снижать, да. Понятно, что нужно, дабы это стало драйвером. Тогда, конечно, это подстегнет очень многие процессы на рынке недвижимости, да, но реально пока под это, увы, механизма нет. Для этого, конечно, нужно некоторое снижение инфляции, да, некоторое снижение ставки рефинансирования Центрального банка и так далее. Вот, поэтому насколько это будет вероятно, опять уже пошли такие, знаете, шапкозакидательские настроения, что у нас вот будет скоро ипотека там 6%.
Плюс ипотечные каникулы обещают.
Да, это было ипотечные каникулы, как бы, да, это были анонсированы меры, так называемой, жилищной поддержки, да, но тоже они исходили от президента, но мы должны понимать, что меры жилищной поддержки, они, к сожалению, тоже не от хорошей жизни, да, а от того, что растет доля просроченных кредитов, да, снижается платежеспособность, и людям сложно обслуживать даже те ипотеки, которые они брали раньше. Это наши слушатели должны понимать, что ипотечный кредит — это долгая история, то есть это 15-20 лет. Да, в среднем, кстати, по Москве, в среднем ипотечный кредит выплачивают сейчас за 6-7 лет. То есть, на самом деле, почти все кредиты гасятся досрочно, и достаточно малая доля кредитов действительно держится 15, там, 20 лет. Вот.
Ну, откуда тогда встревоженность и необходимость каникулы предлагать?
Дело в том, что Москва — это, увы, не вся Россия. Вот. И в России очень велика доля уже просрочек по ипотечным кредитам, поэтому и вводятся меры жилищной поддержки, в том числе и ипотека там для малообеспеченных слоев населения, да, для многодетных семей, льготная, которую будет дотировать государство, в том числе действительно и вот эта история про возможность получения ипотечных каникул на тот случай, если ты лишился работы там, или у тебя, в общем, возникли какие-то другие сложности. То есть, с одной стороны, да, нас призывают брать деньги в кредит больше и чаще, с другой стороны, нам ищут какие-то механизмы, чтобы изменения в твоей жизни не наносили какой-то фатальный ущерб, фатальный характер, да, для этой семьи, потому что, ну, дальше банки там часто передают просроченную задолженность коллекторам, возникают всякие некрасивые истории, с коллекторами пытаются бороться, но все равно там отморозков хватает. Вот, в общем, иными словами, надо понимать, что ипотечный рынок — это некая экосистема, да, с которой надо работать комплексно, а для наших слушателей важно знать, что когда вы берете ипотеку через крупную компанию, у вас ипотека в любом случае будет дешевле, чем если вы ее берете самому. То есть вот сейчас практически все банки имеют подписанные соглашения с крупными компаниями, либо напрямую с компаниями риэлторскими, либо через профессиональное объединение, там через ту же гильдию риэлторов Москвы, например, да, по которой всем клиентам, пришедшим именно через крупных риэлторов, предоставляются скидки от 0,3% в год до 1%. Иными словами, ну вот, если вы берете ипотеку, и вы можете получить скидку 0,3% годовых на свою ставку. Много это или мало? Ну, на 15 лет, если умножить, это уже не так-то мало, 4,5% переплаты, да, от стоимости квартиры. Поэтому история достаточно выгодная. И давайте так, для наших слушателей я напомню телефон горячей линии агентства «Простор недвижимость». Это компания, которую я возглавляю, входящая в топ-5 московского рынка недвижимости. Я буду сегодня описывать рынок вот такими широкими мазками, да, про тенденции на рынке, про то, как рынок функционирует. А частные вопросы, конечно же, наши слушатели могут задавать те, кому предстоят сделки с недвижимостью, те, кто планирует купить, продать, обменять недвижимость, не знаю, взять ипотечный кредит, разъехаться, съехаться, поменяться на новостройку на Московскую область или наоборот, из Москвы в Подмосковье. Звоните, консультируйтесь у наших экспертов, как это сделать лучше. Наши эксперты по телефону горячей линии и во время эфира, и после эфира, и совершенно бесплатно оценят вам вашу квартиру и расскажут, как сделать сделку быстрее, выгоднее, может быть, всех ваших соседей. А телефон «Простор недвижимость» в коде 495, запишите его, 921-4901, 921-4901, звоните, наши эксперты каждого из вас проконсультируют, а мы сегодня поговорим в общем о рынке.
Если говорить об объеме предложений сейчас на московском рынке, я просто вспоминаю разговор примерно месячной давности наш. Вы говорили о том, что достаточное количество квартир элитного, такого околоэлитного сегмента сейчас на рынке. И, в общем, так не подчеркивали, что оттуда полностью как будто бы вымыты квартиры такого сегмента для тех, кто попроще. Как-то это выправлялось? Что-то успело измениться за эти месяцы? Есть прогноз по тому, чего будет больше?
Чего будет больше? Смотрите, сейчас вообще на рынке ситуация интересная в каком плане? С рынка вообще ушли самые дешевые предложения. То есть, причем с рынка с любого. И с рынка эконом-класса ушли самые дешевые предложения. И с рынка элитного ушли тоже самые дешевые предложения. Просто и там дешевизна разная. Если дешевое предложение там в Бирюлево это 5 миллионов, то дешевое предложение на Остоженке это 35 миллионов. Но и то, оно вот ушло с рынка, да, то есть люди, здесь возникает совершенно фантастическая ситуация. Ну, так как эконом-класс, он, понятно, явно больше, чем элит-класс, да, Сергей, ну, очевидно, ну, да, что там маленьких простых квартирах, конечно, куда больше, чем элитных, то все-таки ориентируемся на него. И вот на этом рынке дешевых предложений уже не осталось. То есть самое дешевое жилье, которое было, его последние несколько месяцев настолько активно скупают, что его уже нет. И это приводит к фантастической ситуации. С одной стороны, статистически, мы с вами можем четко констатировать среднестатистический рост цен, но рост цен не сделок, а рост цен оставшихся предложений. То есть, вот когда есть три квартиры, одна стоит 10, другая 9, там, третья 5, угу. Да? Вот есть три квартиры, 10, 9, 5. Есть одна средняя цена, да? Когда квартиру за 5 купили, то оставшиеся предложения, средняя цена их выросла. И если смотреть на статистику, то средняя цена растет оставшихся квартир. Почему? Да потому что самые дешевые выкупают и в эконом-сегменте, и в элитном сегменте, с одной стороны. Но с другой стороны, реально покупают самое дешевое, а остальное стоит непродаваемое. И получается фантастический парадокс. Я, на самом деле, вот за много-много лет, Сергей, такой первый раз вижу, что с одной стороны на рынке присутствует затоваренность определенная, то есть количество объектов продажи, оно превышает весь возможный платежеспособный спрос. И из-за этого с верхней планки цены снижаются. То есть вот элитные квартиры дешевеют. Чем дороже квартира, тем сильнее она дешевеет. А с другой стороны, снизу выкупают абсолютно все, что дешевое, все, что вот недорогое, да, и это приводит к статистическому росту цен. Ситуация для потребителя очень непонятная, очень непрозрачная. У него может сложиться такое мнение, что, о, ну, у меня там вот обычная квартира, значит, ее быстро купят. Вот нифига. Как бы вот покупают только самое-самое дешевое. Опять же, почему? Потому что потребность у людей в жилье, она всегда была и всегда будет. В Москву все равно едет колоссальное число людей из регионов, Москва – город, где все зарабатывают деньги, поэтому здесь стабильно высокий спрос, он всегда есть. Но платежеспособность людей настолько низкая, что покупают самое дешевое. И как в эконом-сегменте, и в элитном сегменте тоже.
Но это не создало такого явного дефицита самого-самого, в самом-самом дешевом сегменте?
Создало, конечно
же. То есть если сейчас кто-то с дешевой, всегда универсально ликвидной квартиры выходит, он, в принципе, может подзадрать немножко ценник, потому что...
Конечно, да. То есть то, что раньше в Бирюлёво условно говоря, можно было купить за 4,5, сегодня можно продать за 5. То есть в самом дешевом сегменте действительно рост цен определенный есть. В самом дешевом, да? Но как только ты достигаешь вот этой вот уже нижней планки, дороже оно почему-то плохо продается. То есть на самом деле повезло тем, у кого самые дешевые квартиры. Вот эти самые дешевые квартиры, они действительно в некотором роде подешевели. И сейчас, если ты пытаешься найти самую дешевую квартиру, ты сталкиваешься с определенным разочарованием, что, ой, вот вы знаете, еще там 6 месяцев назад я видел квартиры по 4,5 миллиона рублей в продаже. Даже. Вот, ну, нету их сейчас, по 4,5 миллиона рублей эта квартира нету. И такая же, кстати, ситуация, Сергей, с новостройками. Дело в том, что до какого-то момента в Москве были дешевые новостройки, которые можно было, ну, там, недорого купить. Вообще статистически заявлялись даже проекты с ценой квартиры от 3,5 миллионов рублей. Ну, они были, конечно, крошечные, там, понятно. Вот, и из них даже были квартиры даже внутри МКАДа. То есть я сейчас не только про Новую Москву. Вот. Статистически заявлялись. Но реально ценник был там 4-4-200, да, на эти там новостройки. Вот. Сейчас и таких уже тоже не осталось, да. Всего пара проектов, где мы... И все это уже за МКАДом, это уже район Новой Москвы, где остались действительно дешевые квартиры с территориальной принадлежностью к Москве. Новостройки тоже все дешевые вымыло, да, это надо понимать. Поэтому в дешевом сегменте квартир осталось очень-очень мало. При этом наши слушатели с какой сложностью могут столкнуться? Понимаете, вот раньше, например, по классике, на что меняется трехкомнатная квартира? На две однокомнатных. Причем по классике трехкомнатная квартира с большой кухней менялась на однокомнатную с большой кухней, однокомнатную с маленькой кухней. Трехкомнатная с маленькой кухней менялась в лучшем случае на две однокомнатные с маленькой кухней. Так вот, из-за того, что возникают сейчас разные ценовые движения на рынке, то есть трехкомнатные дешевеют чуть-чуть, а однокомнатные, особенно с маленькой кухней, дорожают.
Усложняет того, размен.
Да, это усложняет такого рода операции, и получается, что теперь из трешки далеко не всегда можно разъехаться на две однушки, да? Но, тем не менее, иногда и такое возможно. Вот, поэтому еще раз говорю, что мы сегодня о рынке-то в общем, да, о частной ситуации наших слушателей надо решать, конечно, в частной беседе, поэтому все, дабы получить консультацию именно по своей жизненной ситуации, именно по своему типу недвижимости в своем районе в текущий момент, да, конечно, нашим слушателям стоит звонить на телефон горячей линии, да, который работает и во время, и после эфира будет работать. Это телефон «Простор недвижимость» в коде 495, а телефон 921-4901, 921-4901. Звоните. Кстати, по статистике, если мы говорим про вот такую историю, когда трехкомнатная продается и дальше на что-то меняется, то статистически, вот мы тоже проводили у себя в компании исследование, самая частая ситуация, которая здесь возникает, это вот какая? Потребность здесь берется от того, что, как правило, трешки продаются не при разводах, как это принято считать, там, между мужем и женой, и еще что-то.
А чаще родители всего, с детьми разъезжаются?
Да, родители с детьми разъезжаются, когда ребенок подрос, и ребенку уже через какое-то время нужна какая-то своя квартира. Но в этом случае статистически, опять же, большая часть таких сделок проходит вот по какой схематорике, Сергей. Родители покупают себе однокомнатную квартиру, полноценную, сейчас в том же районе, чтобы не менять... Чем старше люди, тем меньше они любят менять район, да, то есть они привыкают к району, к определенному, и вот трешка, где живут родители и ребенок, например, ну, ребенок, в смысле, выросший, взрослый, продается, родители себе покупают полноценную однокомнатную квартиру в том же районе, а ребенку покупают новостройку с привлечением чуть-чуть доплаты в форме ипотечного кредита. Такое возможно, это делается. Вот это самая такая статистически часто встречающаяся схема. Ну, естественно, наша компания, она тоже часто реализовывается, и ипотечный кредит легко используется как инструмент доплаты. 1,2 миллиона взять, это на самом деле не напряжно, этого платежи будет порядка там, 15 тысяч рублей в месяц. Вполне дальше 2 года еще там дом достроят, ребенок сделает ремонт, еще что-то, и вот через 2 года он пойдет уже в свое отдельное свободное плавание, как взрослый человек.
Сиюминутное обстоятельства на рынке, они девелоперов на что настраивают? То есть, если сейчас есть недостаток вот этого максимально дешевом сегменте, это означает, что в этом году могут запуститься в большем объеме проекты именно вот с таким форматом связанные?
Тут, видите ли, есть нюанс. Дело в том, что разрешений на строительство выдавали настолько, выдавали столько. Я же вам напомню.
Да, мы об этом говорили, да.
История как развивалась, что когда заговорили о том, что вся строительная отрасль должна перейти на эскроу-счета, да, то есть на то, чтобы покупатели квартир в новостройках, дольщики, да, не отдавали деньги напрямую застройщику, а, скажем так, эти деньги блокировались на счетах в банках до момента окончания строительства. Когда об этом заговорили, первая редакция закона звучала так, что те, кто получили разрешение на строительство вот до какого-то момента, да, тем
могут, по старой схеме
те могут работать по старой схеме. А вот те, кто потом получили разрешение, те уже обязаны будут работать по новой. Поэтому в свое время, год назад, был бум выдачи разрешений на строительство, когда все застройщики побежали на любые площадки оформлять разрешение на строительство, дабы не попасть под действие регулирования нового закона, а остаться на старой схеме.
Но... Уточнение. Когда такое разрешение получают, его получают строго под конкретный проект, то есть уже дальше переиграть это с оглядкой на то, что происходит на рынке, нельзя.
Проектную документацию в теории можно, это очень сложно. Дело в том, что разрешение на строительство получается, да, на определенные характеристики дома будущего, то есть ты должен четко описать объект строительства, у тебя уже должна быть вся проектная документация, конечно же. Ну, рабочая документация, скажем так, в разработке документации на строительство дома есть две стадии, да, стадия П и стадия РД. Стадия П – это стадия проектирования, стадия РД – это стадия рабочей документации. Условно говоря, как варить какие-то узлы, там, перекрытия и так далее. Вот. Для получения разрешения на строительство тебе нужна стадия П. То есть проект у тебя должен быть проработан полностью достаточно глубоко. И разрешение на строительство выдается на конкретный, уже на конкретный дом, на конкретные квартиры в нем. Но, имея разрешение на строительство, можно изменить проектную документацию. Можно изменить. Другое дело то, что это, ну, не всегда экономически обосновано. Но, безусловно, на месте застройщиков те, кто получали раньше разрешение на строительство на какие-то, на один тип объектов, сейчас, может быть, действительно стоит думать о том, чтобы их сменить. Другое дело, что так как отменили уже вот эту норму о том, что для всех, у кого старое разрешение на строительство, им не надо переходить на эскроу счета, и теперь, по крайней мере, вот в текущей, в актуальной формулировке закона, все должны перейти на эскроу счета, то, на самом деле, куча выданных ранее разрешений на строительство, оно какое-то время будет не реализовано, не востребовано, потому что, вы поймите, чтобы так много одновременно сразу начать строек, сколько выдано разрешение на строительство, нужен колоссальный денежный ресурс. А его нет у девелоперов.
Срок, на который разрешение выдается?
От проекта зависит по-разному. 3 года, 5 лет, 10 лет.
Ну, это вот...
Вы знаете, Сергей, объясню. Да. Мне самое большое разрешение на строительство, которое встречалось в жизни, да, оно было выдано на 22 года. Это было в Щелковском районе...
Там что-нибудь построено?
Сейчас расскажу. Классная история. Это было в Щелковском районе Московской области. Большой проект, я не буду его сейчас называть, чтобы мы с вами там не занимались ни пиаром, ни черным пиаром, да, вот, большой проект, там было колоссальное количество корпусов, и застройщик, ну, чем-то руководствуясь, он вообще обычно, когда там, по-моему, было 8 очередей сдачи, да, так вот, обычно, ну, как минимум на каждую очередь получают отдельное разрешение на строительство, да, чтобы не вводить все 8 очередей разом, а чтобы делать это поэтапно, вот. Но там по каким-то причинам застройщик получил разрешение на строительство на весь свой гигантский проект, и получил его не на каждую очередь отдельно, а вот одно разрешение на весь проект. И вот разрешение было выдано на 22 года. К нам, когда с этим пришли, говорят, вот у нас такой классный проект, давайте вы его будете продавать. Мы посмотрели и говорим, ну, вот разрешение строительства 22 года. Это значит, что в договоре долевого участия срок сдачи будет обозначен через 22 года.
Для любого из объектов.
Для любого из корпусов. Застройщик говорит, нет, но мы будем вводить, так сказать...
Все-таки очередями,
вводить,
но...
Заселять очередями. Я говорю, ну, хорошо, а как мы это будем клиентам продавать в том плане, что у них в договоре будет написано обязательство застройщика передать квартиру через 22 года? Вот. Те говорят, ну, придумайте как-нибудь, вы же там простор, вы же умные, вы же классно. Мы в свое время отказались от этого проекта, и на самом деле, нисколько не пожалели, потому что в настоящий момент этот проект заморожен, и, в общем, там было начато строительство, но вследствие отсутствия финансирования строительство встало. И те, кто купили, на самом деле несчастные люди, потому что формально застройщик ничего не нарушил. У них в договоре еще 22 года он может этот дом строить, понимаете? А обещание же к делу не пришьешь, да? Вот, и возникает ситуация, при которой, знаете, в договоре вот у тебя так написано, будь любезен, соблюдай договор, да? Кошмарная ситуация, такого, конечно же, быть не должно. И по большому счету вот тот законопроект, который сейчас принимается, он и говорит о том, что пока застройщик не сдаст, он денег не получит. А в стайле продажи там почему? Почему этот проект кончился финансированием? Потому что своих денег у них было не очень много, и они планировали получать деньги именно от продаж.
А продажи не шли,
потому что у них 22 года. Очень мало людей были готовы подписать такой договор. Это типичная, знаете, вот такая самая яркая ошибка застройщика, когда, казалось бы, ну, ты получи разные разрешения на строительство на разные очереди, и у тебя был бы, может быть, хороший проект.
Раз мы так внимательно к этой конкретной истории присмотрелись, каков мотив застройщика именно эту схему добывать себе вот эти 22 года? То есть что мешало действительно поделить на очереди и работать?
Ну, Сергей,
Я даже пример не могу представить.
Любое зло совершается либо целенаправленно, либо по случайности. Я в данном случае не хочу комментировать, была ли это заранее продуманная схема и кончится она уголовным делом, либо как бы это был просто вот юристы плохо поработали. Не буду говорить, не знаю. Да? В голову к застройщику никогда не влезешь. Поэтому, кстати, проверить, когда к нам приходят и говорят, вот давайте проверим новостройку на юридическую чистоту, мы всегда людям честно, ну, при обмене, например, да, вот хочу продать вторичку, купить новостройку, мы всегда честно людям рассказываем о том, что мы проверить проверим, но в голову к застройщику мы никогда не влезем. Поэтому мы можем вот проверить правильность выдачи документации, да, правильность договора, что-то откорректировать, еще что-то, но мы не можем влезть в голову к застройщику, а собирается ли он вообще, в принципе, этот дом достраивать. Да, если застройщик крупный, скорее всего, собирается. Но этот ответ катил ровно до того момента, пока не упал Urban Group, один из крупнейших застройщиков в России, взял и как бы рухнул единомоментно, да, поэтому теперь даже крупные застройщики падают.
Это Сергей Саяпин, мы разговор продолжим уже после информационного выпуска. Мы сейчас коротко вы упомянули этот грядущий переход на эскроу-счета. Просто есть, так, наживим, что называется. Есть заявление вице-премьера Виталия Мутко, который полагает, что в связи с этой историей могут недостроить порядка 20 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. Он там объясняет, почему. Я до конца этого не понимаю, почему проектное финансирование может не дойти до каких-то проектов.
Расскажу после перерыва.
После информационного выпуска ждем объяснения от Сергея Саяпина, гендиректора агентства «Простор недвижимости» и президента гильдии риэлторов Москвы.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с Сергеем Саяпиным, гендиректором агентства «Простор недвижимости» и насчет гильдии риэлторов Москвы.
Да, давайте поправлю. Дело в том, что меня, Сергей, действительно привыкли именовать как президент гильдии риэлторов Москвы. С февраля это уже не совсем так. У нас прошли перевыборы. Теперь я председатель совета гильдии риэлторов Москвы. Немного иная тоже выбранная должность в составе гильдии, но тем не менее в общественных организациях, даже риэлторских, у нас, знаете, все-таки демократия. Еще президентов вечных не бывает.
Председатель совета гильдии риэлторов Москвы.
Вот, да, поэтому так будет корректнее. Вот. Но, тем не менее, экс-президент, конечно, когда-то.
Смотрите, грядет лето, грядет 1 июля, когда заработают новые законодательные изменения в схеме продажи новостроек. По этому поводу высказывается Виталий Мутко, вице-премьер, который в том числе и строительную отрасль курирует. Он говорит о том, что из-за этого дальнейшего финансирования могут не получить проекты с общей площадью порядка 20 миллионов квадратных метров. Дальше набор цифр, потом от вас ждем пояснения. Сегодня в стройке где-то порядка 132 миллиона квадратных метров. По нашим прогнозам, говорит Мутко, до 1 июля останется 95 миллионов. Из них мы рассматриваем, что где-то 20 миллионов квадратных метров застройщики не получат возможности продолжать строительство. Вот до того, как я прочитаю, как это Мутко объясняет, вы сейчас сходу сами можете пояснить, почему?
Могу. Смотрите, дело в том, что проектное... тут надо разделить на проблему на две части. То есть, что такое проектное финансирование? Проектное финансирование, которое должны получить застройщики, это следующее. То есть, застройщик приходит в банк и говорит, вот я...
Есть проект.
Я юридическое лицо, у которого есть проект, да, построить то-то и то-то и то-то. Поэтому я хочу получить у вас кредит в банке. То есть, первое, проектное финансирование – это кредит. Это очень важное слово. А кредит дают кому, Сергей? Кредит дают благонадежному заемщику. Кредит не... Вот если вы, например, придете там куда-то получать кредит, а у вас 150 просрочек, да, у вас нет работы, у вас нет зарплаты, у вас ничего нет, то, ну, скажем так, банки кредит вам не дадут. Да, вы можете пойти в ломбарды, там еще куда-то, но это другая история. Вот, поэтому это банковский продукт, банковский кредит, который, чтобы тебе выдали, ты должен хотя бы производить впечатление благонадежного заемщика. Что такое благонадежный заемщик? Благонадежный заемщик – это тот, кто... Первое. Платит налоги. То есть, если вот вы юридическое лицо, которое, ну, вообще не платит налоги, да, ну, или там платит, понимаете, вы говорите, я собираюсь построить там 100 тысяч квадратных метров жилья, да, говорят, круто, а сколько вы налогу заплатили за последний год? Вы говорите, ну, там, 250 тысяч рублей. То на вас смотрят и говорят, класс. Вот, то есть вы как бы уже не попадаете под какие-то цензы, да? У вас должен быть соответствующий оборот. У вас должна быть прибыль, чтобы вам дали кредит, потому что если видно, что вы 4 года работаете системно в убыток, а убыток – это способ, убыток, он не от реальной деятельности, а, опять же, от минимизации налоговой массы, да, часто застройщики свою бухгалтерскую деятельность ведут таким образом, чтобы минимизировать налоговые выплаты, там появляется именно документарный убыток, он не фактический, то есть, знаете, владелец компании застройщика богатеет, у него Феррари, Бентли, а как бы компания показывает убытки, вот, это тоже, вот таким не дадут, это надо понимать, то есть у тебя должна быть нормальная, понятная компания, да, с сотрудниками оформленными, да, вот ты приходишь и говоришь, вот у меня все сотрудники спрашивают, а сколько у них средняя зарплата вот по вашей численности? Говоришь, 8 тысяч рублей средняя зарплата. Говорят, о, классно, давно они у вас так работают? Ты говоришь, да, уж 5 лет. Вот не бывает такого, да, то есть у тебя должны быть примерные белые зарплаты, примерные, ну, хоть как-то, ну, хотя бы там половина, да, от белых зарплат, вот, и так далее. То есть у тебя должны быть критерии, да, этого юридического лица вообще подходить под какое-либо финансирование. Учитывая, что долгое время строительная отрасль, это была одна из самых теневых отраслей, экономики с точки зрения налогообложения, ну, в общем-то, и остается, на самом деле, до сих пор, то, в общем-то, далеко не все компании пройдут этот ценз. Да, ценз оценки.
Я не очень понимаю, извините, а почему... Мы исходим из того, что ценз оценки ужесточается. Ну, что прежде приходили за деньгами.
Не-не-не.
Что теперь...
За кредитами раньше в банки не ходили. Практика проектного финансирования – это достаточно новая практика. Очень малое число компаний ходило в банки за проектным финансированием. Очень
Откуда
мало,
брали Сергей? Деньги?
От продаж, от дольщиков. То есть обычно застройщик начинал продажи, если у него есть 15% своих денег, все остальное он...
Я вот ровно к тому, что эти 15%, ну, хоть какой-то стартовый капитал он все равно должен быть.
Какой стартовый капитал все равно должен быть,
Но
конечно.
Это были не вот такие кредитные деньги, привлеченные под конкретную...
Нет, закладывали какие-то свои активы, брали, на это получали первый взнос, ну, не первый взнос, а вот именно стартовые деньги, а дальше все ушло от продаж от дольщиков. Так вот сейчас за кредитами обязаны будут пойти все, а раньше кредит не брали. Точнее, я вам скажу так, что раньше были компании-застройщики, которые использовали проектное финансирование, но чаще всего это были зависимые компании. Опять же, не хочу называть имена, но не секрет, что одна из крупнейших московских там, строительных компаний принадлежит ВТБ, и не одна, кстати, это я вас обманул, не одна. Да, несколько компаний очень крупных девелоперов, которые, правда, строят в основном премиальное жилье, вот, принадлежат напрямую ВТБ. Да, и у других банков, у Промсвязи были такие компании, у Абсолюта были в свое время такие компании. У многих банков есть свои аффилированные компании, да, поэтому в основном проектное финансирование, те, кто использовали это, были зависимые компании от собственных банков. Вот. А так, чтобы застройщик шел за проектным финансированием на открытый рынок, ну, такие случаи были, но это была редкость. А сейчас все обязаны пойти получать кредит. Это первая проблема, почему у них, с чем столкнутся застройщики. А есть вторая проблема, еще куда более комплексная. Чтобы обслужить продукт вот этот вот по выдаче такого кредита на проектное финансирование, ты же даешь деньги, и банк дает деньги, и он обязан отслеживать ход стройки. Да, он, во-первых, должен разобраться в проектной документации, посмотреть вот график финансирования, который предлагает застройщик, насколько он реалистичен, и потом отслеживать ход стройки, выделяя деньги под конкретные... То есть началась заливка второго этажа, хлоп, банк там 15 миллионов отправил на счет, да, как кредит новый. Хлоп, началась заливка третьего этажа, еще 15 миллионов выгнал на счет застройщика там и так далее. То есть вот ну, я упрощаю сейчас, там не совсем так, но вот упрощен для наших слушателей так.
То есть единым куском...
Не единым куском тебе взяли 100 миллионов, отдали и говорят, иди строй, да, а вот по чуть-чуть, по мере строительства. Так вот, отслеживать это требует совсем другого количества банковских сотрудников, чем есть сейчас. И очень малое количество банков с точки зрения персонала готово обслужить процесс сначала анализа проекта, но... потом выдачи кредита, а дальше его обслуживание. Поэтому просто у банков нет ресурсов
человеческих. Вы это не впервые говорите, да. Мы давно об этом говорим, но неужели за это время не... разработали соответствующие концепции, там у них не запустили.
Практически все крупные банки, понимая, что это сладкий-сладкий кусок, практически все крупные банки двинулись в эту сторону и, конечно, уже нарастили себе человеческие мощности для того, чтобы это обслуживать. Но ведь и Мутко, который, поверьте, что-то знает о строительном рынке, он говорит не о том, что никто не получит, он говорит, что много компаний, кто не получит, и из-за этого многие метры не смогут достроиться, потому что вот не все.
В этой ситуации смущает то, что речь идет именно о том, что недостроены. Угу. То есть речь идет о том, что будут недостроены объекты, в которых уже продажи начались. Вот это нас должно пугать? Или объекты, которые как бы запланированы, но они еще на рынок не выставлены?
Скорее всего, речь идет о том, что это те объекты, которые запланированы, но не выстроены и не будут выстроены. Иными словами, это как раз те разрешения на строительство, которые наполучали вперед, но которые реально не найдут своего финансирования.
В общем, это горе не клиента, не покупателя. Это
я горе очень застройщика. Да, я очень на это рассчитываю, что на самом деле это... Ну, то есть, понимаете, это не очень хорошо будет влиять вообще на рынок, то, что на рынке может сформироваться какой-то дефицит строящегося жилья. То есть основная мысль, да, вот понимаете, на рынке может сформироваться дефицит строящегося жилья. Это действительно так. На какой-то период времени, 3-5 лет точно, да, он может сформироваться. И из-за этого цены пойдут вверх, да, то есть это процесс, который может повлиять на рынок, но я надеюсь, что он действительно не коснется каждого нашего слушателя. Единственное, что, ну, каждого слушателя того, кто запланировал купить себе что-то в новостройке по новому закону. Я единственное, на что хочу обратить внимание. Еще раз, вот, уважаемые слушатели, понимаете, защитить интересы человека можно тогда, когда человек сам хочет, чтобы его интересы защитили. А у нас в России часто бывает как, знаете, меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Да? И очень часто люди до сих пор, особенно в южных регионах России, покупают квартиры не то, чтобы не соответствующий 214-му федеральному закону, который вообще строят на участках в садовых товариществах, еще где-то, потому что дешево. Потому что дешево, потому что вот стоят рядом два дома. Один дом, он построен с соблюдением проектной документации, с выданным разрешением на строительство, строится по 214-му федеральному закону, защищающему худо-бедно как-то дольщиков. Другой дом строится вообще без документации, где вам тот, кто продает, обычно это какой-нибудь ИП, владеющий этим земельным участком, который, на котором можно дачный дом строить, он говорит, что да, я сейчас продаю, собираю деньги, а потом по суду введу это в эксплуатацию, и как вот суд выиграю, говорит, я так уже 5 раз делал. Вот понимаете, то, что человек делал 5 раз, раньше прокатывал, а сейчас вот уже не прокатывает, вот по-другому бывает, да? Но люди все равно идут, отдают ему деньги, а потом стоят в очередях и говорят, блин, защитите меня, я вот, меня мошенники обманули. Дело-то не в мошенниках, а дело в том, что он изначально покупал квартиру в обход закона. Поэтому тот закон, который сейчас вступит в силу, это закон, который дает стопроцентную гарантию тому, кто покупает новостройку. Что ты, гарантия в чем? Не в том, что тебе квартиру достроят, а в том, что ты, по крайней мере, без денег не останешься. То есть ты получишь либо квартиру, либо деньги. Но если человек идет не по этому закону, а как-то сам своим путем, а ну, русские люди, у нас же всегда свой путь уникальный, вот, то никто его не защитит, ни закон, ни кто бы ты ни был, да, поэтому, уважаемые слушатели, я еще раз хочу вас призвать к чему, да, вот я сегодня рассказываю в общем о рынке, о том, о сём, но у каждого из вас своя ситуация, да, я часто слышу, что ну вот, а мы бы сделали вот так, да, мы вот уже ввязались в такую историю, а мы вот там, не знаю, сами выставили свою квартиру на продажу, и вот уже 3 месяца продать не можем, еще что-то. У каждого из вас своя ситуация, да, поэтому для получения консультации именно вот в своей, в какой-то истории, да, для того, чтобы сделать сделку быстро, выгодно, надежно, да, для того, чтобы там, не знаю, продать, обменять или купить квартиру максимально эффективно, звоните, консультируйтесь у наших экспертов в компании «Простор недвижимости», это компания, которую я возглавляю, да, запишите телефон горячей линии, он будет работать и во время эфира, и после эфира, да, код Москвы 495, а телефон горячей линии «Простор недвижимости» 921-4901. Там наши эксперты и совершенно бесплатно сориентируют вас по стоимости вашей квартиры сейчас, в текущий момент, или расскажут, сколько стоит, может быть, квартира вашей мечты, если вам надо купить или поменяться на нее, да, и расскажут, как сделать сделку правильно, чтобы не попадать во всякие неприятные истории. Напоминаю, телефон 921-4901, 921-4901.
А сможете коротко описать вот момент 1 июля, вот в этот конкретный день, что там, в ближайшую неделю, прям вот что произойдет? Все замрут, Сергей, и там несколько дней ничего не будет продаваться.
Фильм «Терминатор» смотрели, да, судный день. Все, ну, как вот, бы, вот война
что,
машин.
Что правда произойдет?
На самом деле, отвечу, хороший вопрос, спасибо. Отвечу так, до конца я не знаю. Объясню, почему не знаю. Дело в том, что, смотрите, вот текущая редакция закона выглядит следующим образом, что все новостройки должны будут продаваться только через эскроу-счета. Но регулярно, надо понимать, что у застройщиков достаточно сильное политическое лобби. Угу. Ну, нормальная ситуация. Застройщики — это крупные компании с большими бюджетами, у них сильное политическое лобби. Им это совсем невыгодная история. И застройщики через политическое лобби пытаются решить вопрос послаблений. Того, что, чтобы не каждый объект продавался именно по новому закону, а чтобы появился какой-то перечень случаев...
Время осталось.
Когда можно... Время осталось немножко до 1 июля, я с вами согласен, но до сих пор чуть не каждую неделю появляются новые предложения, законопроекты, которые выносятся на рассмотрение. Точнее, иногда даже до рассмотрения не доходят. Профильные комитеты Госдумы их блокируют, даже не выносят на рассмотрение. То есть постоянно появляются какие-то предложения, сделать исключение из этого закона, чтобы остались объекты, которые можно продавать по-старому. И на самом деле, ну, то есть, какие, например, были предложения, да, что вот если там у застройщика готовность дома более 70%, то пусть он и продает по старой схеме, да, то есть, ну, он уже почти типа достроил, да, или, например, если компания ранее использовала проектное финансирование, то есть уже подтвердила себя как хороший платежеспособный кредитор, то пусть и привлекает пока деньги дольщиков, потому что рисков, как бы, у них почти нет, ведь ранее их банк одобрил как кредитора, значит, белая компания там. Вот такие вот предложения.
Но если я правильно понимаю, пока все все-таки жесткий режим.
Пока жесткий режим. Но, Сергей, я к чему это? Я предполагаю, что сильное строительное лобби, вот мое личное такое, знаете, ощущение, что за неделю до этого момента, ну, появится какой-то список послаблений. Поэтому, на самом деле, как оно, что там будет 1 июля, не знаю. Поживем, увидим.
Все, давайте от такой глобальной большой темы, связанной с этой новой формацией, которую мы...
На самом деле, это же кардинальный передел рынка, вы поймите, да, удорожает себестоимость строительства, новостройки подорожают, в любом случае подорожают, вот из-за этого, да, потому что обогатятся на этом банки, то есть не девелоперы, а банки, да, это кардинальный передел рынка, на какой-то момент процессы по продаже встанут, по многим-многим-многим причинам, Росреестр перестанет регистрировать договора по старой форме, пока согласуют новую форму там договоров, как это будет, да, то есть на самом деле мы должны понимать, что на какой-то момент определенный коллапс, знаете, такого белого рынка встанет. Но я подчеркиваю именно белого, потому что все равно потребность-то в жилье останется, и застройщики предложат какие-то пока промежуточные схемы, позволяющие промежуточные, да, потом полностью уйти на белые рельсы, но вот пока будет какой-то серый период. И в него тоже надо быть очень-очень осторожным.
Но не получится от этой темы тогда уйти. Я верно тогда понимаю, что в этих обстоятельствах вторичный рынок должен себя чувствовать просто шикарно.
Конечно. Рынок абсолютно безрисковый. Ну, да. Нет, понятно, что есть риски там расторжения сделок из-за негативной юридической истории. Это...
Но не больше, чем прежде.
Не больше, чем прежде, абсолютно. Да, но главная новостройка, это понятно, что вот она, в смысле вторичка, это понятно, что она вот есть, квартира существует, квартиру уже можно купить, въехать и не испытывать никаких проблем. Да, как бы, конечно, вторичный рынок в этот момент расцветет, все будет хорошо. Да он и сейчас неплохо себя чувствует, вторичный рынок, это сделок много. То есть другое дело то, что, знаете, количество выданных ипотечных кредитов сильно сократилось, но об этом мы с вами уже говорили, да, сократилось.
Теперь давайте от продаж к аренде, потому что в очередной раз спорят депутаты и сенаторы, то есть в Госдуме закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных жилых домах прошел легко, в Совете Федерации по этому вопросу спорят, в частности спорят о том, когда это все может заработать. Когда мы прежде темы, связанные с этими хостелами, с вами обсуждали, вы, да, подчеркивали, что наличие хостела в доме на цену квартиры влияет, влияет негативно.
Негативно, конечно. Очень плохое соседство.
Сейчас рынок на то, что этот спор ведется и что сроки куда-то могут быть отложены, как-то реагирует, что-то меняется, или это просто фоном где-то пока проходит?
Пока это проходит фоном. Дело в том, что, смотрите, хостел, надо понимать, что все-таки хостел в нежилом помещении, пусть и в жилом доме, это одна история. Да? То есть, когда у тебя там на первом этаже есть нежилое помещение, и там хостел, это одна ситуация. А когда хостелы делают в квартирах, да, это совсем другая история. И вот она очень негативная. Поэтому я уверен, что так или иначе этот вопрос дорешается, и дорешается он в здравом русле, что действительно запретят. Тут в чем проблема, Сергей? То есть из-за чего идут баталии? Потому что, смотрите, право собственника сдать кому-то свою квартиру даже на один день или часть своей квартиры на один день. Это вообще-то конституционное право человека. И сказать ему, что нет, ты знаешь, вот ты не сдавай на один день, ну, нельзя такого. То есть вот законодательность сейчас не ограничена. И связать здравый смысл с законодательством, иногда это не такая простая задача, как кажется. То есть наш здравый смысл... Он говорит о том, что, ну, конечно, нельзя размещать хостелы в квартирах. Ну вот, ну нельзя, потому что это соседям, соседи против. Ну потому как вот я живу, у меня на лестничной площадке каждую минуту приходят и уходят какие-то люди, да, непонятно, что они... Вот он пришел, там, день провел, завтра ушел. Как правило, это, ну, очень-очень много, это плохо. Вот, здравый смысл нам говорит, но закон-то говорит, что право собственнику принадлежат какие базовые права? Владение, пользование, распоряжение своим недвижимым имуществом. И вот он реализует право пользования и право распоряжения, передавая право пользования кому-то другому, да, на какой-то срок. И вот увязать это в здравый закон не особо получается. А, кстати, я могу, на самом деле, похвалить, у нас, в принципе, законодательная культура за последние годы продвинулось. У нас, если законы пишут, их, как правило, пишут такими нормальными. Да? Ну, вопрос исполнения – это другой вопрос уже, да? Но вот сама законодательная культура стала нормальной. Поэтому здесь сложность в том, чтобы здравую мысль облечь в нормальную законодательную формулировку, которая пока что не совсем очевидна. Но на самом деле проблема эта, я скажу так, она, вот знаете, только московская и, пожалуй, питерская. Московская, питерская и крупных городов, юга России, да, там, где есть большой трафик летний, да, туристов.
Совершенно. Вы в вашей практике вообще сталкивались с тем, чтобы кто-то искал объект именно под хостел?
Конечно, но сейчас все уже стали умные, поэтому они в основном уже не квартиры все-таки ищут, а не жилые помещения, конечно. Есть определенный сегмент. Это, знаете, как ни странно, бизнес хостельеров, он в определенной степени более доходный, чем отельный бизнес. Потому что к хостелу у тебя почти нет требований. Ну, они есть на самом деле, но они относительно несложно выполняемые и, главное, не очень дорогие. То есть, да, у тебя там должен быть отдельный шкаф, на, где у тебя стоит тряпка, ведро и специальные химикаты, чтобы убирать в холл. Там есть свои требования СЭСа. Но эти требования, конечно, существенно проще, чем к полноценной категорийности отеля. Да? Даже там 3 звезды, 2 звезды уже все равно накладывают определенные требования. И хостелы легче заполняются. Поэтому бизнес хостельный, он чуть более доходный, и в этом сегменте есть определенный спрос. Но сейчас все уже стали умные, понимают, что покупать квартиры под хостелы – это история, ох, какая может быть недолговечная. Поэтому, да, есть запрос на нежилые помещения. Под эту категорию, конечно, мы это делаем. А так, напоминаю нашим слушателям, что мы на самом деле и покупаем недвижимость, и подбираем, и даем преференции по кредитам ипотечным, которые вы получаете через наши банки-партнеры, и позволяем продавать быстро и менять свои объекты. В общем, охватываем достаточно широкий спектр вопросов в Москве. По недвижимости в Москве и Московской области мы сугубо московская компания. Простор не выходит за пределы московского региона, то есть делает сделки в Москве и Московской области. И с квартирами, и с нежилыми помещениями, и с загородной недвижимостью мы работаем. Единственный сегмент, которым мы не занимаемся, это сегмент аренды. Мы уже, наверное, 16 лет как отказались от работы в сегменте аренды, ну, потому что это определенной степени серый бизнес, а мы в серых зонах не работаем. Там, где мы не можем оказать качественную услугу, нам сложновато. Вот. Поэтому по вот вопросам перечисленным звоните, консультируйтесь. Напоминаю, телефон горячей линии в коде 495-921-4901. 921-4901. Продать, купить, поменять – это к нам.
Но все-таки, если про аренду, серый окрас у этого бизнеса возникает в связи с размещением тех, кого называют гастарбайтерами?
Не только. Нет? Серый окрас у этого бизнеса возникает от того, что там достаточно мало что можно проверить. То есть, когда ты... ну, смотрите, потребности две. Первая – потребность сдать, вторая – потребность арендовать. Да? Если вы приходите с потребностью арендовать, вот вы приходите на квартиру, да? Договор
аренды... Смотря кто я. Я какой-нибудь экспат, который сюда приехал зашивать...
Точно. Сергей, вы абсолютно правы. Вот на рынке элит аренды, более-менее можно пытаться оказать качественную услугу, потому что у тебя договор подписывается не на кухне, по принципу, кто первый прибежал, тот и снял, а договор подписывается, изучается там и юристами, и можно провести какие-то проверки личности, вообще тебя тот, кто сдает, это хотя бы собственник квартиры или вообще непонятно кто, да? Поэтому на рынке элитной аренды определенная разумность в услуге есть. А если мы говорим про аренду эконом-класса, где вот действительно договора подписываются на кухне без проверки чего бы то ни было, и там просто невозможно проверить, и там суть услуги – это кто быстрее пришел, тот и молодец, то на самом деле мы в таком рынке не работаем. А на рынке элитной аренды, да, правила есть. Кстати, по рынку элитной аренды, вот интересная информация о том, что колоссально выросла доля азиатов. Если вот вы упомянули экспаты, да, то раньше экспаты в основном подразумевались европейские. Но с момента там крымской истории экспатов европейских в стране стало существенно меньше, и долгое время сегмент элитной аренды, он вообще простаивал. То есть, ну, квартир хороших, дорогих, которые делались под экспаты, много. Но экспаты многие уехали, да, потому что крупные иностранные компании закрывали свои представительства, увозили склады. Ну, в общем, такая история. То вот сейчас этот сегмент вновь стал постепенно заполняться, но он стал заполняться выходцами уже из Азии, азиатскими экспатами.
Корея, Китай?
Китай, Япония, в первую очередь. Корея тоже, да, конечно, но доминант – это Китай и Япония. Как ни странно, много японских бизнесменов тоже арендуют здесь квартиры. Вот. По, там, знаете, попадалась такая оценка, 84% с экспатов в элитной аренде сейчас – это именно азиаты из Китая и Японии. Большая цифра. Но нашим слушателям просто надо понимать, что у этих людей чуть-чуть другая ментальность. Да?
Вот я как раз хотел спросить, вы готовы рассудить о том, насколько арендодатели готовы к тому, чтобы иметь дело со съемщиками вот
из Азии? Вы знаете, с Востока, я вам скажу так, это люди, в первую очередь, с нормальной культурой и с бережным отношением к имуществу, поэтому их бояться совершенно не надо. Они вот пока... Это не тот китайский рынок, там, Садовод или Черкизово, да, который был, это совсем другой Китай. Люди, которые платят 200-300 тысяч за аренду квартиры в месяц, это совсем другая история.
Коротко могли бы высказаться о том, собственники жилья иностранцы mm-hmm. стремятся здесь у нас, ну, стремятся стать собственником жилья в России, в Москве?
Вынуждены. Инвестиционных целей они при этом не преследуют. Ушли покупатели, которые раньше вкладывались в Россию именно с целью купить здесь жилье с какой-то такой долгосрочной. То есть да, покупают, как бы, но иностранцам намного понятнее это арендовать.
Что ж, время подошло к концу. Это Сергей Саяпин, гендиректор агентства «Простор недвижимость» и председатель
Совета гендиректоров Москвы. Напоминаю, телефон горячей линии в коде 495-921-4901. Звоните, наши эксперты все расскажут.
Спасибо.